Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях протоиерей Владислав Провоторов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Павловской Слободе, это в Московской области, почетный член Российской Академии Художеств, член Союза художников России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Владислав, и вам, и нашим слушателям напомню, что в этих беседах, которые в 8 вечера по вторникам на волнах Радио Веры выходят, мы говорим со священником о его пути к вере и в вере, и о том, какая цепь событий привела к тому, что человек стал священником. Нам кажется, что это разговор, который может откликнуться в сердцах наших радиослушателей, которые себе задают вопросы о вере, о Боге, о церкви, и, наверное, с какими-то вопросами и вы сталкивались на вашем пути. Это всегда путь поиска, и поэтому вот такой биографический разговор нам представляется очень значимым. У вас богатая биография, мы вас представляем как художника, и ваши работы известны, это и участие в такой знаменитой группе 20 художников в Москве, и выставки, и можно сказать, что ваши полотна художественные, мягко скажем, не всегда попадают в ожидание того, что представляется при слове «православный художник». Вот об этом во всем сегодня поговорим, о вашем пути из художественного творчества, из мира искусства в мир церкви. А какие главные этапы на пути к вере в своей жизни вы бы выделили?
Ну, вы правы в том смысле, что такое очень пространство во времени очень такое немалое, и много событий было в моей жизни, и могу даже вспомнить то, что даже когда Иосиф Виссарионович упокоился в 1953 году, мне было 5 с небольшим лет, и я помню этот момент. Вот представьте, какая огромная эпоха.
Да.
И какие социальные, политические и в пространстве культуры и церкви, какие были такие мощнейшие такие сдвиги. Поэтому если, как бы сказать, начинать вот это все шаг за шагом как-то выкладывать, ну, нам времени не хватит. Я предлагаю так, просто какими-то такими короткими мазками, да,
обозначить. И мой вопрос был о вехах.
Да.
О вехах пути, которые именно пути к вере и в вере.
Как вообще человек приходит в церковь? Каждый может об этом рассказать. И что происходило со мной? Я родился в семье офицера в Германии. Как раз это было, после победы отец 5 лет служил там, офицер, имел уже Царствие Небесное, 4 ордена боевых, 2 Красной Звезды и 1 орден Великой Отечественной войны первой степени, второй степени, ну и медали там всякие. И я родился в Германии, и, в общем, семья офицера. Конечно, никакой там ни церкви, ни молитвы, вообще ни какого-то даже намека на это даже близко не было. Даже близко. Время было достаточно такое ясное, четкое. Идеология была тоже вполне такая, ясная. Вот поэтому вырос я в такой семье. Ну, по тем временам обычной. Пошел в школу. В школе. Обычная школа, советская. И вот там начинается, моя какая-то художественная программа. Потому что, все время рисовал. Есть дети, которые там играют в мяч, которые рисуют, которые поют. Ну, вот у меня было. И неизбежно я пришел к тому, что начал ходить в студию, в школу. Потом, значит, уже начались студенческие годы. Это Строгановское училище, высшее художественно-промышленное. И все вот как бы, все пока вот очень далеко от церкви. И церковь как таковая, она вообще ее не было заметно даже вот в пространстве. Были в Москве, были храмы, ну, как вот, я помню, мы жили в районе там Бутырской, и ближайший храм был Пимена Великого на Новослободской. Он не закрывался. Ну, Никола в Хамовниках, на Павелецкой, Никола Кузнецкий. Вот их было несколько храмов. Вот они так по периметру, можно сказать, по Садовому кольцу стояли. И, конечно, в храм прийти тогда как-то, ну, это было странно. У меня не было ни друзей, ни каких-то, так сказать, более старших товарищей, которые были, ну, в какой-то степени религиозные. То есть полный такой вот. Ну, это тогда по тем временам нормально было. И далее, вот не знаю, как сказать, откуда-то появилось, ну, видимо, взросление там какое-то, ну, все-таки я много читал в то время, и даже хорошая литература, тот же Достоевский, да, если говорить о нас, о наших писателях, она неизбежно там человека как-то начинает поворачивать в сторону Бога, да, в сторону того, понять вообще, что там, есть ли что, как это. Вот, и вот, собственно говоря, студенческие годы уже появляется такой вот, какое-то внутреннее, не очень осознанное стремление. Ну, непонятно, потому что, я говорю еще раз, некому было подсказать, не сказать ничего. Вот после того, как я закончил институт, тогда было такое правило, что гуманитарии год служили все-таки. Ну, там, скажем. И у нас команда была интересная. Режиссеры, там, художники. Вот. Год мы отслужили. И удивительным образом я попал опять в Германию, в ГСВГ. Вот.
ГСВГ?
Да, группа советских войск в Германии. Вот. Это была мощнейшая ударная, ну и оборонительная группировка, там порядка где-то 500 тысяч, вот так вот, мощнейшая, то есть такое. Вот, и даже мне удалось, когда я, значит, мы выезжали, какие-то учения были очередные, даже удалось через Потсдам проехать, где я родился. То есть вот такой возврат к этому, к началу появление на свет. Ну и далее, что произошло? Вот какой-то толчок небольшой. Была у меня мастерская вот там на Пятницкой, Гликовский переулок, это церковь Климента, Климентовская, и за ней там переулочек в подвале. И как-то, ну, там знали, видимо, те, кто рядышком, что художник работает. Приходит ко мне одна бабушка и просит икону почистить, пореставрировать. А я был не крещеный, меня же никто не крестил, понимаете, ну что, офицер пойдет крестить. И я говорю, не помню, как его зовут, я говорю, а вы не поможете мне, вот я хотел покреститься, но не знаю, как вообще в храм войти. Она говорит, да-да, все сделаю. Она была из Никола Кузнецкого храма, известнейшего.
Легендарного, да, московского храма.
А от меня до Никола Кузнецкого, ну, там вот не спеша 5 минут, вот рядом он был со мной. Вот так вот Господь все управил. Она договорилась, я, значит, туда пришел. До сих пор у меня вот этот квиточек остался желтенький такой, из плохой бумаги. Там на нем написано что-то, значит, оплата какой-то услуги. Но там не сказано, что это крещение, нет. И стоимость там то ли 3,50, то ли 4,50. Вот. Крестил меня отец Алексей Зотов покойный. Вот он был тогда клириком этого храма. И получилось так, что я оказался, вот Господь меня привел в этот храм. Стал я туда ходить, ну так мало чего понимая. Вот. Но это уже состояние неофита, когда не ты входишь не через смысл, а через вот ощущение этого пространства, да, очень сильное, которое просто ты открыт для этого, оно на тебя оказывает такое мощнейшее воздействие. А потом там я, значит, встречаю уже знакомых художников, которые, ну, особо никто не афишировал, но, оказывается, этот ходит в храм, и этот детей водит. Вот, и вот так вот это, можно сказать, первый такой шажочек. Дальше уже такие события, которые были связаны с выставками, с теми людьми, с которыми я, значит, пересекался. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владислав Провоторов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Павловской Слободе, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, и что стало происходить? Какой была следующая веха?
Следующая веха была очень интересная. Значит, насколько я сейчас помню, ко мне обратился один из моих таких сотоварищей, с кем мы... Тогда началась уже такая художественная жизнь, связанная с квартирными выставками. Ну, вот Беляева, Измайлова, ВДНХ, Грузинка. Это все вот... Ну, это, как сказать, потребует отдельной передачи, наверное, потому что там много очень таких интересных моментов, которых можно рассказать.
Но можем ли мы так обобщенно сказать, что это, ну, вот такая область неофициального искусства?
Да, совершенно верно. Неофициальная, и там, поскольку идеология была такая совершенно четкая, то есть это или строитель светлого будущего, или ты где-то, так сказать, тебя в этом пространстве нет. И поэтому, когда появилась вот эта вот альтернативная, можно сказать, возможность как-то выражать себя. Сначала просто власти не понимали, как это встроить в существующую вот эту идеологическую систему, но в конце концов вот нашли какое-то вот такое полуофициальное, почему полуофициальное, такую возможность, почему? Потому что собрали всех нас не в творческий союз, потому что Союз художников категорически возражал. Но это тоже было понятно. Они видели вот в этой альтернативе, ну, и погибель свою. Потому что на такой идеологии уже пережеванной, и которая совершенно не работала, они ехали только в силу того, что они занимали вот эту нишу. И когда вот этот ветерок подул свежий, значит, они, ну, скажем, испугались. Но внешне не показывали, просто говорили, что это сборище малограмотных, больных людей, амбициозных и так далее. Ну, эпитетов можно много было придумать.
А как вы сами тогда и сейчас вот называете направление в живописи, которому принадлежите? Есть ли это какое-то вот название, чтобы просто кратко для слушателей это пояснили?
Ну, это просто естественное выражение того, что чувствует художник. Не санкционированное ни идеологией, ни рынком, а только внутренним желанием талантливого или способного человека выразить то, что ему представляется важным.
Ну, так, и возвращаемся к вехам на пути к вере.
Да, да, да. И вот смотрите, значит, в этой среде такого альтернативного движения было, конечно, много очень интересных людей. В том числе были люди, которые были, значит, уже достаточно воцерковлены, имели опыт такого православного устроения своей жизни. И я с ними стал, в общем-то, общаться, и это привело к тому, что через друзей я познакомился с архимандритом Зеноном.
Ну, иконописцем известным.
Да, да, известным. В то время он, конечно, являл собой такую вершину, вершину такого нового...
Современной иконописи.
Да, ну, да, вот как бы возрождение, потому что он работал всегда в каноне, и это не то, что современная иконопись, он возрождал это, по, ну, можно сравнить, как вот реставрация древнего храма, то есть не строим новый храм. И он очень много сделал, и, по сути, вот я думаю, что большинство и ныне здравствующих иконописцев, и их последователей, они обязаны вот той, можем сказать, даже смелости и силе, которая, так сказать, вот была явлена вот в том, что он делал. И так, значит, я вошел в этот круг. Там был еще тоже очень интересный человек, он сейчас тоже здравствует, это Анатолий Гринденко. Вот,
недавно был у нас в программе.
Да, вот. В то время он очень занимал там скромное место.
Был. Музыкант, виолончелист, ну, да, играет на виоле да гамбо, музыковед, да, и такой теоретик церковного искусства, да, в последние годы очень яркий.
Представляете, в какую среду я попал, в общем. Вот, и мы с ним общались, и была у нас интересная ситуация, когда мы с архимандритом Зеноном поехали Ферапонтова за камушками, которые, ну, как мы предполагается, использовал Дионисий Сочады для того, чтобы расписывать рождественский храм. То есть там очень тонкая гамма таких фиолетоватых, розоватых камушков, которые вот на берегу озера находятся. И набрали там несколько коробок тяжелейших этих камней и привезли. Ну и, конечно, когда мы туда ехали, общались очень много интересного, ну, такого, то, что для меня было важно. То есть Зенон был тогда, ну, просто ну, настоящий монах. Это же не так, как сейчас. Монашеств еще было не так много. Я помню, когда мы приехали, там же сначала, ну, через Вологду, Кириллов, вдоль Кубинского озера, и Кирилловский, Кирилло-Белозерский монастырь, огромный, огромный, там же Иоанн Грозный собирался столицу делать, огромный монастырь. Но он был в то время так, ну, полумузей, потому что музей там был. И отец Зенон никогда подрясник не снимал, он все время, как монах, был в подряснике. Мы подъехали к монастырю, вышли, зашли внутрь и так обходим храмы, по-моему, храмы были закрыты. И какой-то человечек бежит и говорит: «Батюшка, батюшка, благословите! У нас что, монастырь открывают?» Какой-то там, да, молитвенник такой. Зенон так улыбнулся, говорит: «Ну нет, еще, но, говорит, скоро откроют». И вот смотрите, значит, именно вот тогда я стал, до этого был прихожанином, ну, и оставался Никола Кузнецкого храма, и стал ездить в Лавру. В Лавру стал ездить, и там обрел такого серьезного духовника. Это в то время был иеромонах Дионисий, потом, впоследствии, наместник Оптина пустыня. Ну, длительное время он там был, да. Вот, и он, собственно говоря, меня так хорошо так отстроил, если можно сказать, да, потому что именно вот он, почему? Потому что к нему многие ездили, именно вот такие вот, скажем, как я не очень слово это люблю, интеллигенции, но люди, которые, значит, занимаются там искусством, литературой. И он очень много давал такого вот простого, ясного и необходимого для перекошенных мозгов интеллигенции.
Интересно, например, вот в чем перекос мозгов интеллигенции и что такого сказал или там дал? Какую простоту показал?
Ну, вы знаете, ведь это сейчас мы как бы прошли вот этот период какого-то такого огромного такого духовного пространства, где и Блаватская, и там, я не знаю, Штейнер и какие-то вот такие вот духовные практики. И я помню вот этот момент, когда есть такой магазин «Молодая гвардия», и на втором этаже там был отдел эзотерической литературы. Не подойдешь, понимаете, там народ как будто вот там в голодное время тащили все эти книжки. Но это не потому, что была такая тяга, это просто... Но слепой вышел на улицу, он не знает, куда идти. Он понимает, что это ему необходимо, что вот это вот то, что называется, вот где она, эта духовная жизнь, где это пространство, как ее обозначить. В церковь приходишь, но тогда тоже непонятно, там, значит, никто тебя особо не ждет. Ну, это вот, наверное, 80-е годы, и как бы ты чувствуешь себя не очень там... и нужным, потому что, ну, там сформировался какой-то приход из людей, ну, такого возраста уже серьезного, ну, и так далее. И поэтому вот отец Венедикт, он, ну, вот ясность, что я имею в виду под ясностью, он, так же, как и любой священник тебе скажет, когда ты берешь храм, все твои проблемы от того, что ты отстоишь далеко от церкви. Потому что церковь, ну, это корабль спасения. И те вопросы, кажущиеся неразрешимыми, которые у тебя возникают, они разрешаются очень просто. Поставь все на свои места. То есть вот ты даже не понимаешь, что в тебе все построено на твоей чудовищной гордыне. Все абсолютно. Ты это... воспринимаешь просто как человек, который должен добиться успеха, должен реализоваться, должен, значит, ну, максимально привлечь к себе какой-то интерес, внимание. Сейчас это очень много. И вот когда происходит вот этот пересмотр самого главного в жизни, тогда, во-первых, человек успокаивается, он... И говорят, ну, ты начни с самого элементарного, с самого простого. Не надо сразу куда-то, так сказать, лезть наверх. В этом смысле очень для меня, ну, я немножко отвлекусь, такой назидательный пример был. Не буду имена называть, но один человек весьма образованный, весьма там у него и, ну, гуманитарное образование, языки, философия, все. И он тоже в поиске, вот, вот оно, православие. Приехал в Лавру. В Лавру приехал, ну, говорит, все, готов, все. Ну, а Лавра же это такое, значит, особое устроение. Он говорит, хорошо, ну, вот тебе послушание, нужники чистить.
Да.
И он... в нем, наверное, все просто восстало. И он стал таким противником церкви, причем убежденным. И, по сути, ну, раскольником его не назовешь, но создал вокруг себя какую-то церковку, такую, ну, самосвятую и так далее, и так далее. Полная погибель. Вот, собственно говоря, такая крайность, которая существовала в сознании человека.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» протоиерей Владислав Провоторов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Павловской Слободе. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях протоиерей Владислав Провоторов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Павловской Слободе, член Союза художников России, почетный член Российской академии художеств. Мы продолжаем наш разговор, ну и как раз вот к тому, о чем вы сказали. И вот вы стали ездить в Лавру, нашли духовника, который, очевидно, и вам, как человеку из творческой среды, пытался все по своим местам расставить. Но ведь, наверное, для человека, художника из творческой среды, вполне естественно хотеть успеха, желать, не знаю, прославиться, ну, или как минимум ты творишь для того, чтобы получить какое-то признание, даже если это признание со стороны небольшой группы ценителей. И это, конечно, тщеславие. Без этого не бывает. Насколько тяжело было это принять и попытаться от этого отказаться?
Ну, здесь механика несколько иная. Понимаете, вот в каждом человеке же несколько человек живет. Это бы я сказал. Вот. И есть какой-то баланс. И, собственно говоря, там интересный был такой момент. Меня отец Дионисий направил к отцу Наум. Вот, царство небесное, так давно он.
Байбордин, да. Известному лавровскому.
Да, ну там было два, Кирилл и старцу. Науму. Я попал к Науму. И, значит, была очень такая длительная беседа. Вот, потом он попросил супругу привезти. Вот, он говорит, тебе благословение на священство.
Прям это... так сразу.
Ну вот да, это был 81-й год. Угу. А у меня в то время как раз вот разворачивалась эта ситуация, ну, там на конец 70-х, 80-е, она просто разворачивалась, вот эта вот художественная ситуация, в такое очень яркое, привлекающее внимание и все остальное, то, что, в общем-то, то, о чем вы говорили, то, что для художника очень важно. И у меня как-то, так сказать, в таком сознании я не мог это скомпоновать, потому что когда речь пошла о рукоположении, там рукоположение должно быть в другой епархии, потому что в Москве как бы не очень рукополагали, и многие священники вот из ныне таких вот, таких маститых, они рукополагались, допустим, там Белгородская какая-то епархия, там Владимирская, потом, отдав, как владыка говорит, я тебя рукополагаю, там, 2-3 годика послушай, потом я тебя в Москву отпущу. Вот, это такая резкая перемена жизни и так далее. Я как бы в таком ходил в сомнении, не знал, что делать, но, в принципе, у меня с самого начала, когда я, значит, пришел в церковь, вот это вот исполнение благословения для меня было, ну, просто это не обсуждалось. То есть я был готов это исполнить. Просто я внутри себя не чувствовал вот этого такого окончательного решения, не мог связать себя. И далее, в общем, там эта ситуация, она просто отложилась. По ряду там причин каких-то, не от меня зависящих, отложилась. И вот так, таким образом за несколько лет удалось очень много сделать в художественном пространстве. Какие-то основные вещи программные, которые, если бы я этого не сделал, то, ну как сказать, если говорить о плодах, да, то есть не все, что мне надо было бы сделать, мне удалось бы сделать. Ну, и потом, по прошествии какого-то времени, вот я уже рукополагался. Поэтому...
А в каком году вы рукоположились?
Рукоположился 94-й год.
То есть 30 лет в этом году,
да,
вашему рукоположению.
Да, 30 лет служения.
Мы вас поздравляем.
Спасибо, да. Это будет, знаете, когда? Это будет 25 декабря на Спиридона Тримифунского, святителя. Как раз... Здесь, если говорить о рукоположении, мы сейчас потом можем вернуться к этому, к творческому периоду, но рукоположение было следующим образом. К нам после Шпилера пришел новый настоятель.
Шпилер – это отец Всеволод Шпилер, настоятель храма Николы Кузнецкого.
Это интереснейшая фигура.
Да, тоже легендарный московский пастырь.
Да, да, ну вы наверняка знаете там все обстоятельства его. Он же из эмигрантов вернулся и получил, сначала он в Лавре был, потом получил вот этот приход Никола Кузнецкий, который себя представлял, ну, такой, старушки там были одни, И поскольку храмы были закрыты, они приезжали на Павелецкий на электричке, там остановку на трамвае, и вот он застал такой приход. А оставил его совершенно в другом качестве, собрав такую образованную молодежь, вот там и Салтыков, отец Александр, и отец Валентин,
Асмус. Оставил приход, из которого потом вырос ПСТГУ.
Да.
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.
Да. И вот, туда приходит отец Владимир Рожков, такой маститый протоиерей, есть такой термин «масть», да, но опытный, он, преподавал длительное время в академии и весьма образованный, даже в его послужном списке есть и учеба, и окончание, русикума в Риме. Это, учебное заведение, которое занимается, православными церквами. Вот, он доктор, по-моему, церковного права. И мы, с ним подружились. Я его приглашал постоянно на наши выставки. Он очень такой был, такого очень широкого, каких широких интересов, можно сказать, театр, и живопись, и литература, и поэзия. Среди его друзей были и Белла Ахмадулина, допустим, музыканты всякие. И он, конечно, очень деликатно всегда и с таким, с добрым таким отношением всегда встречал то, что, я делал. То есть мы с ним подружились. И наступил какой-то момент, как раз где-то начало 90-х. Интересно, как мы с ним подружились. Я стою в храме, стараюсь, никуда не лезть. А дочка моя, ей в то время было лет, 7-8, она училась в музыкальной школе. Потом она стала скрипачкой и так далее, И она ребенок поближе к клиросу, а там был смешанный хор, ей было интересно. И она так подпевала, стояла. А потом регенша говорит: иди к нам, да, иди к нам, иди, попоешь с нами. Вот, и она там стала подпискивать. Отец Владимир выглядывает из алтаря, говорит: это кто ты у нас такой, кто это? Она говорит: я Ева. Она говорит: а ты с папой пришла? Он говорит: да, с папой. Позови мне папу. Вот мы так с ним познакомились. Он говорит: брат Владислав, поедем к тебе в гости. А он такой был. Думаю, ничего себе, настоятель храма ко мне в гости. Я говорю: батюшка, не очень готов как-то. Ничего, сейчас в магазинчик заедем, возьмем закусочки. Вот он, так у него все очень правильно было. И вот проходит какое-то время, и он говорит... Да, это уже начало 90-х. И он говорит: ты знаешь, тебе надо рукополагаться. А я уже, у меня там есть благословение. Но я так привык, что оно где-то есть. Я говорю: я как-то сейчас не очень готов. Он говорит: к этому никогда готов не будешь. Надо рукополагаться, а там Господь все управит. Угу. А мне-то как-то не очень так я решительно к этому отнес. И он говорит: церкви-то нужны образованные люди, нужны люди, которые могут что-то сказать там. Говорит: я не тебя имею в виду, вообще надо, породу повышать священнослужителей. Вот, и прошло какое-то время, я написал автобиографию, и он говорит: у тебя образования нет духовного, поэтому в Москве сложно. Мы, поедем к моему сокурснику, Ювеналию, они учились вместе, да, не одногодки. Я говорю, что я думаю, что он не будет возражать. И все произошло очень быстро. Мы приехали, там викарный его в то время епископ Григорий, царство ему небесное, говорит: подрясник есть? Я говорю, нет, пока нет. А отец Владимир говорит, я ему дам, дам. Ну, завтра приезжай на исповедь. В общем, все так быстро. Ну и буквально где-то через неделю дьяконская хиротония на святителя Николая XIX и ирийская 25-го. Ювеналий рукополагал. И все. И тут же, вот буквально где-то накануне рукоположения в алтаре в этом в Успенском храме в Новодевичьем, мне Григорий, владыка Григорий говорит, ну, отец дьякон, говорит, для тебя храм уже есть. Я говорю, да, да, говорит, есть. Я говорю, а где? Палская слобода. Я даже не слышал об этом. Говорю, Палский посад? Он говорит, нет, слобода. Ну, говорит, ты найдешь там это на направлении на Ригу. И вот так началась моя деятельность священника уже. То есть я до этого не знал, что есть такое прекрасное место Слобода. Естественно, не знал, что там храм Благовещенский. И первое, значит, 25-е было воскресенье. И в понедельник мы уже с отцом Владимиром и с моим другом, покойным ныне художником Владимиром Петровым, поехали туда. Вот, ну, оказался недалеко от Москвы, приехали, огромный стоит храм, такая руина огромный.
То есть он был, в нем не было на тот момент церковной жизни, он был там, заброшенный?
Нет, там уже началась церковная жизнь, там начал служить отец Владимир, молодой священник, его перевели просто там, ну, такие вот, понятно, значит, кадровые передвижения. То есть там уже, ну, как бы начало было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владислав Провоторов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Павловской Слободе, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, а когда вы стали священником, встал ли вопрос об отказе от художественного творчества? Или все-таки вы скорее исходили из того, что нужно как-то все сочетать?
Но дело в том, что все это, так сказать, как-то постепенно эволюционировало. То есть я продолжал работать, что-то делать, потому что там остановить тоже процесс было сложно. Были какие-то обязательства, были там выставочные программы. И в то же время началась вот эта работа с храмом. То есть приход, реставрация, финансовое обеспечение, там, понятно, субординации церковные, так далее, и так далее. И все это постепенно, значит, вот как бы перерастало одно в другое. То есть не было резкого такого перехода. То есть время, соответственно, больше уходило на храм. И я даже сначала не представлял, что храм будет забирать вообще все время. Ну, я же не имел опыта настоятельства. Вот. Оказалось, что храм — это все, это вся твоя жизнь, вся твоя жизнь. И когда меня там потом периодически спрашивали, ну, а вот вы сейчас что-нибудь пишете? Я говорю, вы, друзья, не понимаете, что такое настоятель прихода, не просто служащий священник, настоятель, на котором все. Значит, прихожане, службы, да, ну, служба, прихожане, храм, естественно, там нескончаемая череда реставрационных работ, благоукрашения, значит, естественно, финансовые, естественно, отношения с церковными властями и так далее, и так далее. Это все, за все отвечает настоятель, за все. Поэтому это даже не то, что, так сказать, не хватает в сутках, должно быть в два раза больше, не 24, а 48. Поэтому работать вот так, как я работал до того, как стал художником, невозможно. Ну, просто невозможно это, потому что живопись, она отнимает тоже все. Иначе ты ничего не сделаешь. У меня были периоды, когда я там мог не выходить по две недели из дома. То есть, ну, это вот состояние такого...
Это когда вы работали как художник?
Да, да, совершенно верно. Потому что, ну, чтобы что-то сказать, надо перелопатить очень много. Вот я ни в коей степени, конечно, не ставлю даже рядом себя, но вот что такое творческий труд? Это не так, как в свое время был какой-то фильм американский, по-моему, о Модельяне. Ну, знаете, такой прекрасный художник. И там он весь фильм пьет вино, с девушкой встречается, еще с друзьями, и вообще непонятно, когда он работает.
Да.
Вот. То есть это такое клише, которое, значит, с подачи наших сценаристов, режиссеров, ну, не наших, а вообще...
Не, у нас есть такой же свой герой Есенин, про которого когда снимают, такое ощущение, что он только пил. А когда он писал стихи, непонятно. А учитывая то, что литературоведы нам показали, как тщательно сидел Есенин над черновиками, каждое слово просто там вылизывал, то есть это недели работы над стихотворением, совершенно не тот образ вырисовывается по массовому представлению.
Я хочу добавить, я когда был в Пушкинских горах, там не один раз был, там, значит, в домике, где Александр Сергеевич, значит, как бы в ссылке пребывал, на самом деле творческая командировка. Да. Вот, и надо государя благодарить за то, что он не дал нашему гению величайшему там, значит, писать эпиграммки, бегать по этим балам бескончаемо, стреляться на дуэлях. Он просто сидел, работал. И вот там в его кабинете лежит тетрадь. Она не такого формата А4, она немножко побольше, кожаный переплет, и она открыта. И вот там видишь, как он работал. То есть он пишет, потом зачеркивает, потом переписывает, потом еще. Это труд, как раньше говорили, как на галерах. Это тяжелейший труд. В любой сфере, живопись, поэзия, музыка. И вот так представлять, что гениальность, она выплескивает сразу вот этот конечный результат, но это могут люди очень далекие. На самом деле и Моцарт также работал. И это я ни в коей степени себя не я просто говорю, какова механика. Если что-то хочешь сделать серьезное, ты должен просто сидеть и колоть.
Ну, а не было, скажем так, ну, обидно, может быть, не то слово, но человек, который с юности рисует, и это его профессия, и вот он такое благословение получил, и, конечно, это благословение, которое нельзя не исполнять, и все понятно, есть промысел Божий, но неужели эмоционально не было скучания по профессии, ну и как бы не было ли жалко все-таки от того, ну, если угодно, призвания, которое всю жизнь было,
как-то отказаться? Я понимаю, да, вопрос понял. Но это вещи несопоставимые. То есть то, что мы обозначаем как вот священство, оно, знаете, я бы вот так, если совсем примитивно сравнить, вот мы находимся в этой комнатке, сейчас дверь открываем и выходим, да, вот это пространство. Это совершенно другое ощущение всего. И я не то, что там сожалел, то, что я сделал как художник, оно очень органично вошло вот в это пространство. Потому что когда уже программа вот эта реставрационная развернулась, она включала в себя не только, значит, вот это трепетное восстановление храма, но там у нас целый комплекс создан, который как бы окружает древний храм. И это такое, ну, тоже можно говорить, творческое решение тех вот задач, которые вставали. То есть я работал с архитекторами, с реставраторами, с иконописцами, с живописцами, стенописцами, резчиками, и находился вот в эпицентре вот этого такого очень интересного и, ну, благодатного труда, когда ты не себя прославляешь, а ты славишь Бога, ты понимаешь, что в храме все должно быть на самом высоком уровне с точки зрения вот такой церковной эстетики, красоты. И когда тоже, ну, так на эту тему можно пошутить, когда говорит, там, батюшка, ну, пишите там дальше, что-то делайте. Я говорю, ну, вот моя картина большая, вот посмотри вокруг тебя. Потому что сейчас храм, и вот все, что мы сделали, он, в общем, ну, практически, так сказать, остались там такие вот небольшие, скажем, такие вот мазочки, чтобы все, так сказать, сияло великолепно. Поэтому вот я бы так сказал, можно рассматривать то, что я делаю как художник, как некое такое предваряющее то, что мне пришлось уже выполнять как настоятелю, как священнику, как реставратору-строителю. То есть ведь законы творческие, они, да, они же общие, да, то есть ты идея, да, потом ты начинаешь эту идею облекать в какую-то форму, потом находишь инструменты, как тебе эту форму, значит, чтобы она стала реальной. Здесь то же самое, то есть мы, естественно, с специалистами, учитывая все особенности, это все-таки храм, которому там уже больше 350 лет, и к нему отношение должно быть самое такое трепетное. Вот, учитывая все это, тем не менее, там много сделали того, что, в общем-то, ну, будет востребовано, потому что это приход такой важный, перспективный, поэтому там есть и трапезная, и библиотека, и всякие службы, там, начиная просворни, там, свечи, все, все это, церковная лавка, конечно, все это такая полнота, ну, центра духовного окормления, ну, и самое главное, что в центре храм и престол Божий.
Отец Владислав, вы упомянули ваш храмовый комплекс. Я знаю, что кроме храма Благовещения Пресвятой Богородицы у вас построен еще один храм, и даже не один, но один из храмов на вашей территории посвящен, освящен во имя императора Николая II. То есть чтит память святого царственного страстотерпца и, наверное, его семьи, и этим же святым посвящена школа, которая построена у вас на территории, построена вами, и из чего выросла идея именно к этим святым обращаться?
Ну, я начну немножко издалека. Может быть, не все сейчас помнят и знают, что святые царственные страстотерпцы были канонизированы прежде зарубежной церковью в 1981 году, 1981 год. И тогда в Москву привезли, значит, репродукцию иконы новомучеников российских. И в центре иконы были как раз, была изображена царственная семья. И далее я как раз тогда начал ходить в храм, и мне попадается иностранный журнал в руки, не помню, какой-то французский. Это был июль месяц. Ну, я так его полистал и разворачиваю очередную, переворачиваю страницу, и вижу удивительных людей. То есть вот те фотографии царственных страстотерпцев, которые каждый уже знает, эти лики, ну, значит, государя, императора, императрицы, детей. Ну, они уже стали в нашем сознании, в визуальном каком-то пространстве, уже даже привычные. Меня как будто, знаете, чем-то по голове ударили. Это необыкновенные лица, необыкновенные. То есть вот их святость, она вот реально уже была явлена еще при жизни. Ну, а поскольку все-таки немножко художник, у каждого художника, значит, вот это вот отношение и понимание лика, оно, конечно, в большей степени развито. То есть настолько для меня это было таким откровением, что вот это вот послужило, наверное, вот основанием того дальнейшего понимания, почитания. Я сразу написал небольшую работку, такую, которую подарил своему духовнику, не знаю, куда она потом ушла, небольшая работа, на которой государь-император был изображен, в чем я, естественно, опирался на это издание, потому что больше информации не было никакой. И там, значит, лики еще императрицы, цесаревича, и на что я обратил внимание, ну, это очевидно, значит, поставление его, призвание на царство в Ипатьевском монастыре и гибель в доме Ипатьева. То есть я тоже это сделал, вот так вот круг замкнулся.
Ну вот не случайно мы сегодня с вами говорим и вспомнили о семье последнего российского императора, о царственных страстотерпцах. Завтра день памяти в церковном календаре святой царской семьи. И мы всю неделю на радио «Вера» посвящаем наши программы специально этой теме. Никогда об этой теме невозможно говорить слишком много, настолько она важна. Но вот школа у вас тоже посвящена царской семье. Как вам кажется, для детей, которые в школе учатся, вот что главное нужно знать, воспринять в духовном облике царственных страстотерпцев?
Ну, я бы так сказал, что школа – это не только знание, это воспитание. И для нас царственные страстотерпцы, их семья, их уклад домашний – это идеал, конечно, идеал православного, православной малой церкви. И как они относились друг к другу, как они относились к детям, как сама система воспитания, прежде всего, опиралась на... скажем, понимание того, что ребенка надо воспитывать таким образом, чтобы он чтил Бога, уважал родителей, любил трудиться, стремился к тому, чтобы больше знать, стремился и уважать, и любить, и помогать всем, тем, которые его окружают. Поэтому, когда произошла вот эта катастрофа, и семья оказалась в совершенно в иных условиях, стесненных, где, так сказать, даже охрана доходила до оскорблений, мы знаем это в царском селе, это были вот вчерашние люди, которые, значит, выражали свой трепет и, значит, преклонение, они некоторые превратились в таких... значит, грубых, злобных каких-то людей, которые пользовались своей властью. И вот в этой ситуации семья сохранила вот то качество малой церкви, которая принимает все, что Господь посылает, принимает, скажем так, благодаря Богу, и понимая, что ничто в нашей жизни не происходит случайно, что все, что с нами происходит, нравится нам. Конечно, лучше бы то, что Господь нам посылал, было бы нам в радость, во благо. Это нам нравится. Нам не нравятся проблемы, которые Господь попускает, болезни, какие-то нестроения, в которых часто мы сами виноваты. Поэтому... вот это вот их стесненное положение, оно еще раз показало, что это не форма, это не внешность, это не внешняя какая-то подача своих отношений, это сущность этой семьи. И для наших детей, конечно, на уроках мы об этом говорим, учитывая, для начальной школы это один уровень, а для средней, старшей школы – это другой уровень. Но, как вы понимаете, значит, в нашем мире есть познание через, понятно, определенные факты, а есть и молитвы, есть и богослужение, и, значит, особое такое почитание этих... прославленных перед Богом людей. Конечно, тот храм, который нам удалось построить с помощью многих благодетелей, он является тем центром, где дети присутствуют во время вот таких вот, значит, особых дней почитания, куда мы приводим детей и проводим там молебны, рассказываем им именно вот в самом храме. Храм был, ну, так, слово не очень такое уместное, но определенные претензии, не претензии, а желание сделать его таким, ну, скажем, по-царски, да, хотя это было достаточно затратно, Но в какой-то, я думаю, степени это получилось. Храм расписан. В прошлом году как раз накануне владыка, сейчас он архиепископ Одинцовский, Красногорский, Фома совершил великое освящение. И, значит, ну, периодически мы совершаем там богослужение. Храм востребован, храм является, вот, как бы я сказал, помимо того, что дети воспитываются в этом понимании значения этих святых новопрославленных, помимо этого, это напоминание всем тем, которые пока не определились с отношением к царственным страстотерпцам, которые пока еще не могут переступить вот эту границу такой достаточно необъективной оценки царствования государя-императора, которая продолжается, эта линия, к сожалению, продолжается и в образовательном пространстве, и там, где какие-то появляются публикации. Ну, наверное, так оно и должно быть, потому что их путь, их святость, она предполагает, конечно, определенную уже духовную культуру понимания. Поэтому вот это вот, я считаю, само наличие храма, оно свидетельствует о том, что остановись, человек, задумайся. Если строят храмы, если кто-то почитает государя-императора, значит, наверное, в этом что-то есть, то, что я не понимаю. Вот я бы сказал, что мы просто сейчас, скажем, еще в начале пути понимания того, значит, той роли государя-императора, царственных страстотерпцев, которая, значит, оказалась решающей вообще в судьбе России. Потому что не могу сказать точно, но вот по некоторым данным, что были пророчества и предсказания, что Россия погибнет уже в 17-м году, что мера беззакония, она уже превзошла Божье терпение. Вот, и поэтому роль государя-императора – это царская кровь, это не просто кровь, это помазанник. И, ну, ни в коей степени не ставя его на уровень Христа, мы можем говорить о том, что своей царской кровью он искупил вот грех, ну, в какой-то степени, даже не грех, а отклонение от веры своего народа.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Протоиерей Владислав Провоторов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Павловской Слободе и храма во имя царственных страстотерпцев, там же был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». И вас, отец Владислав, и наших слушателей мы поздравляем с Днем памяти святых царственных страстотерпцев и до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо, всего хорошего.
Светлый вечер. На радио «Вера».